Лекторий Достоевский. Подкаст «Я еще не родился».
Добрый вечер. Это подкаст «Я еще не родился» в рамках «Лектории Достоевский». В студии кинокритик Сергей Сычев. А у нас в гостях сценарист Алексей Караулов. Он работал над такими, в общем, довольно заметными проектами, как сериал «Гоголь», сериал «Эпидемия», который сейчас вообще в топе Netflix, сериал «Звоните Ди Каприо». Работал над сценарием фильма «Девятое» Николая Хомерики. И он сегодня пришел на наш подкаст не просто так, а для того, чтобы поговорить о фильме. Что за фильм, Лёш?
Фильм «Это замечательная жизнь» — это американская классика, которая у них играет роль такой иронии судьбы. Наряду с еще там парочкой старых хитов ее на Рождество регулярно показывают. И мне кажется, что в России этот фильм незаслуженно неизвестен, ну или малоизвестен. Понятно, что его знают все, кто любит кино, но широкому зрителю его не особенно показывают. Может, потому что черно-белый, может, потому что он считается глубоко американским, хотя, с моей точки зрения, более советского кино в Штатах нет и не было. И я думаю, что если бы его показывали здесь, то он бы идеально попадал в какой-то вот этот наш собственный культурный код. Я его за свою жизнь, ну, то есть чаще, чем этот фильм, я смотрел, наверное, только, я не знаю, «Матрицу» или там какие-то свои любимые фильмы детства, какие-то комедии 80-х.
Или «Иронию судьбы».
Ну, я боюсь, что даже «Иронию судьбы» я не смотрел так часто, или Ивана Васильевича, как вот эту «Замечательную жизнь». Мы сегодня поговорим про фильм «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры, да.
Я, как обычно, попрошу сейчас вас нажать на паузу и посмотреть этот фильм, прежде чем я проспойлерил все содержание. Но если вы его уже неоднократно смотрели или смотрели, но плохо помните, я сейчас вкратце расскажу, что там происходит, собственно, в этом фильме. Заодно скажу, что этот фильм, он вышел в 1946 году, что снял его режиссер Фрэнк Капра, что этот фильм, он не просто занимает статус иронии судьбы, но есть еще один момент. Если спросить у наших критиков, какой там фильм, скажем, рождественский или новогодний, они считают лучшим в истории, и вообще, вот если спросить у них о том, какие лучшие фильмы сняты в России, то я не уверен, что «Ирония судьбы» войдет, ну, даже в первую тройку или пятерку. Критики у нас народ придирчивый. А вот «Эта замечательная жизнь» отличается тем, что она практически во всех топах американских стоит всегда где-то на первых местах. То есть это однозначно, наверное, главный рождественский фильм в истории Голливуда. И это еще и просто очень хороший фильм, который, несмотря на то, что он не получил ни одного «Оскара», хотя было несколько номинаций, тем не менее, это фильм, помимо того, что это абсолютная классика, он еще и любимец критиков. То есть это произведение искусства, к которому нужно относиться еще и так, с большим уважением.
Подкаст «Я еще не родился».
Происходит там приблизительно следующее. Фильм начинается с того, что, как мы узнаем, некий Джордж Бейли, его играет Джеймс Стюарт, находится в очень затруднительном положении, настолько трагическом, что к нему с неба нужно немедленно послать на помощь ангела. Причем ангела необычного, ангела бескрылого, ангел второго класса он себя называет, сокращенно АВК в русском переводе. Но для того, чтобы разобраться, в чем суть дела, этому ангелу нужно сначала вместе с нами проследить всю жизнь Джорджа Бейли до вот этого трагического момента, чтобы понять, как же он пришел к этой ситуации. Он собирается покончить с собой. Мы понимаем, что Джордж Бейли был прекрасным во всех отношениях человека, с большим будущим, с большими мечтами. Человек, который мечтал путешествовать, который собирался стать архитектором и имел для этого все возможности. Но почему-то каждый раз в рубежных точках своей жизни Джордж Бейли жертвовал своими интересами ради интересов иногда своих близких, а иногда и просто чужих людей. И в результате он не поехал учиться в колледж, он не поехал путешествовать, он не стал героем войны, он не нажил себе состояние. Вместо этого он всегда занимал место жертвы. Он женился не на той девушке, наверное, на которой мог бы жениться изначально. Он жил не в том доме, где мог бы жить, потому что он жил в старом захолустном каком-то особнячке, плохо отремонтированном. Хотя, наверное, конечно, заслужил бы большего как архитектор. В какой-то момент ему все это надоело, потому что он оказался бедным, нищим. Более того, он вот-вот должен был сесть в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Поэтому он решил покончить с собой. В этот момент его останавливает ангел и говорит: «Нельзя этого делать, я ангел, я должен тебе помочь. Не надо кончать жизнь с собой, у тебя замечательная жизнь». Тот говорит: ну, секундочку, какая замечательная, я бы хотел вообще не родиться. И дальше ангел ему устраивает небольшой такой трип психоделический. Он предлагает ему прогуляться по городку, каким этот городок был бы, если бы Бейли не родился на свет. Становится понятно, что вот эта маленькая, тихая, скромная жизнь, жизнь полная лишений, полная отказа от себя, на самом деле была прожита не зря, потому что именно благодаря своим простым бытовым подвигом Бейли преобразил и то место, где он жил, и судьбы людей, которые каким-то образом были с ним связаны. У него замечательная жизнь, и стоит продолжать ее жить дальше. В общем, к этому нас подводит этот фильм. Я правильно рассказал? Нигде не ошибся?
Да, нет, там есть некоторые нюансы. Меня тоже всегда немножко смущала любовная линия. Я не сказал бы, что это девушка, которая его там как-то недостойна, или что он мог бы жениться на ком-то получше. Там, в принципе, в фильме во всем пара женских персонажей, его избранница и Вайолет, да, вторая девушка, которая все время там занимает такую странную позицию. Она, в общем, дитя полусвета. Она такая героиня Одри Хепберн, да, в «Завтраке у Тиффани». Непонятно, чем она занимается, поэтому у него выбор-то, собственно, был как бы между вот младшей сестрой друга своего детства, да, там своего одноклассника, и вот этой Вайолет, которая по всему городу...
Которая ему нравилась все-таки.
Ну, она ему, в общем, пожалуй, нравилась. И есть сцена в фильме, которая на самом деле многое говорит нам о главном герое, когда в какой-то момент Вайолет ловит его где-то на газоне и говорит: давай пойдем на свидание прямо сейчас. И вот это могла бы быть тоже рубежная какая-то точка. И вот здесь происходит не совсем то, что происходит в других и в другие моменты фильма. Здесь как раз Джордж раскрывается и говорит ей: да, пойдем, давай босиком поднимемся на гору, будем гулять по траве. И он на самом деле говорит ей, видимо, опять же о том, какой он прекрасный человек, какой у него там богатый внутренний мир. Валь говорит: да не, ну как, кто босиком гуляет, на гору идти далеко пешком, да не, ну что ты, пойдем лучше куда-то там в ресторан и так далее. Вот тоже незаметная рэперная точка, да, ну в смысле поворотная точка, но то есть здесь тоже возникает некая альтернативная реальность, что если бы это Вайолет, да, как бы блондинка такая, как бы очень голливудская блондинка, в этот момент куда-то с ним бы пошла, то тоже, наверное, жизнь бы свернула куда-то в другую сторону.
Давай повеселимся.
Давай. Что будем делать?
Поднимемся в долину, скинем обувь и будем гулять босиком.
Что?
А потом можем дойти до водопадов. Там есть зеленый пруд, мы можем искупаться в нем. А потом... Потом залезем на гору Бетфорд и вдохнем сосновый аромат, и будем смотреть, как солнце всходит. Никто не будет знать, где мы. Поднимется жуткая паника.
Ты что, с ума сошел? Ходить босыми ногами, как дикари? А до горы Бетфорд топать и топать. А мое платье?
Ладно, забудь все, что я сказал.
Ну и не факт, кстати, что она была бы замечательной, потому что сложно, наверное, Вайолет было бы бросить свои замашки, любовь к красивым платьям, любовь к вниманию, потому что каждое ее появление в фильме — это какой-то проход, который заставляет машины останавливаться, бибикать и всех, даже женатых мужчин, оборачиваться ей вслед. Но Джорджу она нравилась, да, но женился он на другой. Поэтому тут вот эти нюансировки, на самом деле не об этом сейчас разговор и не об этом фильм, можем просто двигаться дальше. В целом это действительно история, в которой... Несмотря на то, что это 46-й, да, год, офигеть, да. Я думал, что это хотя бы 50-е. Там использованы очень современные драматургические приемы, да, сценарные какие-то ходы, которые с тех пор не устаревают. То есть мы смотрим, например, какую-нибудь большую маленькую ложь, и там та же самая структура, когда там нам в самом начале говорят, что сейчас произойдет преступление, а потом весь сериал его не показывает. Вот здесь нам тоже говорят, что человек сейчас покончит с собой, а потом мы полтора часа смотрим на то, что приведет к этому, да, то есть ставки сразу поднимаются на невероятную высоту, после чего мы начинаем смотреть, по сути, рекап, да, пересказ событий, предшествовавших этой точке, да, ну, как бы вот эта вот рамочная структура.
Я, кстати, вот тут сейчас проверил, вот Sunset Boulevard, который начинается вообще с трупа, который рассказывает свою историю, он все-таки был снят позже, вышел в 50-м году.
Ну вот, и как бы на самом деле я не могу сейчас навскидку назвать, я небольшой, конечно, знаток американского кино, я не критик, но я не могу вот так навскидку сказать, где бы я еще вот такое видел, да, или вообще вот эти вот игры с альтернативными реальностями. Это было очень смело и очень свежо для того времени. Да, наверное, в этом есть немножко рождественская, как это, рождественская колыбельная, Christmas Carol, да, с историей Скруджа.
Рождественская история, да?
Рождественская история,
более
да.
того, тут даже есть персонаж, его зовут Поттер, мистер Поттер, он фактически списан со Скруджа, это главный антагонист героя, да, который ему все портит жизнь. Но в рождественской истории Диккенса самого Скруджа тащат, душу Скруджа тащат по мытарствам каким-то, посмотреть.
Тоже по альтернативным реальностям, в общем-то.
Да. А вот, а здесь ангел приходит не к Скруджу, а вот к этому Джорджу Бейли, что,
конечно,
тоже интересно.
Да, к тому, кого можно
спасти,
да, это как если бы в рождественской истории он приходил к его этому служащему, который там утку или гуся мечтал купить, да, который, я, к сожалению, не помню имен из героев рождественской истории, но вот это как если бы история преображения, да, там такая происходила с второстепенным персонажем, и вдруг второстепенный персонаж к концу истории понимал бы про себя, что он-то на самом деле и был все это время главным, что он и был тем самым каким-то компасом, ориентиром, да, как, каким-то единственным праведником, на котором стоит село. Потому что Бейли не тянет на главного героя по меркам тогдашнего Голливуда. Он действительно живет достаточно скромной и неуспешной жизнью, не американскую мечту собой представляет. Он лузер. Да, в общем, по большому счету он лузер. Но поскольку лузеры — это по-своему страждущие, да, там, которые блаженные, ибо они утешатся, да, вот это в истории еще на более глубоком уровне становится христианской, разумеется, да, потому что через страдания, через смирение ты обретаешь Царство Божие, да, а еще на более глубоком уровне она становится на самом деле социалистической левацкой пропагандой в Америке, потому что в этом фильме капитализм и американская мечта показаны как нечто плохое. Ну, то есть Поттер — это очень важный на самом деле персонаж, и я удивляюсь, почему до сих пор на это обращают мало внимания. Я не думаю, что на самом деле там Капра был в душе коммунистом, да, или, ну, в смысле, или сочувствовал им. Я не думаю, что это получилось намеренно, но, по сути, я почему как бы начал разговор с того, что мне это кино кажется очень советским. Оно о терпении. Оно о том, что если обращать внимание на нужды работяг, на нужды маленького человека, страждущего, что если бороться с капиталистической акулой, да, вот этой вот некой, даже не капиталистической, а как олицетворяющей собой угнетателя, да, потому что Поттер там занимается чем в этом фильме? Он сдает в наем дома, высасывая из людей, из рабочего люда, да, как бы все их, по сути, накопления. Он душит их, да, всякими поборами, налогами и прочими вещами, предлагая им некачественное жилье.
А тем, Бейли, чтобы... он, кстати, постоянно предлагает лучшее место
вот,
в своей конторе.
Вот, и да, есть этот момент. И он на самом деле пытается, во-первых, монополизировать рынок, а во-вторых, с помощью этого рынка все время держать работающего человека в узде, в черном теле, да, как бы, чтобы человек не мог купить себе свой собственный дом.
Я не упрашиваю вас, мистер Поттер.
Да, вы меня умоляете. Вот что вы делаете.
Я только прошу еще 30 дней, и я достану эти 5000.
Подвези меня.
Подожди.
Вы надавили на этих людей, чтобы они заплатили по счетам?
Многие из них сейчас без работы.
Тогда заморозьте их счета.
Я не могу. У них ведь дети.
Но это не мои дети.
Не ваши, но чьи-то.
Вы занимаетесь бизнесом или благотворительностью? Только не на мои деньги, пожалуйста. Не на мои деньги.
Мистер Поттер, что заставляет вас быть таким жестокосердным? У вас нет семьи, нет детей. Вы даже если захотите, уже не успеете потратить все свои деньги.
И что теперь? Раздавать их таким жалким неудачникам, как вы? Или это ваш слабоумный братец?
И, по сути, это то, как рисовался мир Чистогана, да, как бы мир капитала, в любом советском произведении. Возьмите плакат, возьмите «Незнайку на Луне», я не знаю, ну, то есть все, что вам приходит в голову советского про Америку, оно будет рассказывать ровно эту же самую историю про какого-то толстяка с сигарой в цилиндре. Там Поттер даже карикатурен, он больше похож на советские агитплакаты про буржуев, да, как бы, чем на героя американского фильма.
Абсолютный сатана.
Да, но это на самом деле как бы сатана, там, образца 40...
Князь мира сего,
да,
фактически,
да,
да,
он
принадлежит всего.
Ну, в общем, да, он владеет этим городом. И на самом деле с этого человека, на мой взгляд, списан один из... из этого фильма, один из главных фильмов 80-х, «Назад в будущее 2», потому что Бив Таннен, который подмял под себя целый город и превратил его просто в ад, и казино передвижное такое, и как бы тоже всех задушил там как бы поборами, и купается вот в этом вот бассейне с двумя женщинами, и просто разбогател, и как бы и превратил все в руины вокруг себя, да, как бы высасывая деньги из окружения. Это абсолютный Поттер. Ну, и альтернативная реальность, альтернативный Хилл-Вэлли в «Назад в будущее 2», да, когда они возвращаются в прошлое, а прошлое другое. Это тоже, по сути, это замечательная жизнь, и поэтому...
Отличная идея. И Пегги Сью вышла замуж, то же самое.
Я не смотрел, к сожалению, но я уверен, что если мы сейчас просто сядем и вспомним какие-то знаковые для своего времени фильмы, мы поймем, что в американскую культуру эта штука зашила себя довольно глубоко. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что я с осторожностью отношусь к левой пропаганде, ну, как бы к такой вот социалистической, да. Я, опять же, сейчас не говорю о том, что этот фильм точно является социалистической агиткой, но в нем есть... Он, скорее, конечно, христианская некая агитка. Послание о том, что надо терпеть и помогать ближнему, и тогда все получится. Но... я не уверен, что это правильный месседж. И на самом деле вещи, ну там, восстание, которое сейчас переживает Америка, какие-то социальная напряженность, которая там все время царит, это тоже следствие вот этой пропаганды. Если бы Поттеров в кино того времени и в более позднем кино показывали такими, какими богачи на самом деле через одно-два поколения все равно становятся, то есть если бы снимали кино не про Поттеров, да, не про мистеров, как зовут в «Симпсонах» этого человека, который...
Я не смотрел
«Симпсоны». Вот, в «Симпсонах» есть тоже вот этот вот мистер, ну тоже он такой скруджевского плана такой старичок, Смизерс, мистер Смизерс, по-моему. А, нет, Смизерс — это его друг. Неважно, все, я забыл, как зовут главного злодея «Симпсонов». Так вот, если бы их показывали не такими, а как Билл Гейтс или как Илон Маск, то, может быть, идея о личном обогащении и о том, чтобы давать работу таким, как Джордж Бейли, она была бы более комфортной, и сейчас было бы во всем мире больше денег и больше рабочих мест. Я не знаю, я в этом смысле скорее за мир Чистогана, но странно, что... абсолютно антиамериканская риторика в этом фильме, антиамериканская жизнь внутри него так надолго себя прошила в их культуру.
Я думаю, что здесь все дело вот в чем, что там, в этом фильме, не просто так вот этот Поттер выведен как абсолютное зло. Он не просто же капиталист. Он посягает на важнейшее, что есть у американца, частная собственность, именно свое жилье. Как бы он отбирает у людей дома. У каждого человека должен быть свой дом. Для американца это совершенно... это не просто важно. Я думаю, что для него это важнее, чем для нас. Потому что американец, он с оружием... защищает свой дом и гордится тем, что он застрелит любого, кто перешагнет его порог, если он этого не захочет. И на этом же построено очень много сюжетов. Скажем, если посмотреть, допустим, на пафос большинства фильмов Майкла Мура, очень часто его расследование начинается с того, что, посмотрите, люди потеряли дома. Вот они потеряли не просто работу, они потеряли дома. И с того момента, как человек теряет свой дом, это означает, что он теряет того, на что имеет право любой американец.
Ну да,
мне кажется,
ну,
для них
кстати... Кстати, любопытная мысль. Я тоже сейчас задумался и вспомнил, к сожалению, не помню, как называется, документалку, которую я смотрел про людей, живущих в окрестностях Лас-Вегаса. Потому что Лас-Вегас — это как раз вот тот самый спрут. Это как раз такой олицетворенный только в виде города теперь уже мистер Поттер, который забирает у тебя все. И там есть гэмблеры, которые, ну, в смысле, лудоманы, игроки проигравшиеся, которые живут в съемных квартирах или даже в тех же самых отелях, и отель им оплачивает там самые низкопробные номера. И все, что они зарабатывают, они тут же снова проигрывают. Они как бы это все обратно вкидывают куда-то на стол. И, наверное, потеря дома и потеря чувства безопасности какой-то, да, это совсем... то есть это, видимо, по американским меркам превращает тебя в какого-то супердеклассированного человека, в супердеклассированный элемент. И, наверное, наверное, можно с этой стороны посмотреть на Поттера именно как на злодея. Хотя, да, если бы он занимался, наверное, какими-то... отбирал у людей что-то другое, да, отбирал именно рабочие места, закрывал заводы, шахты и выгонял бы людей на улицу, наверное, он был бы еще более... наверное...
Скажем, ну, закрыл ты завод, но люди могут открыть свой маленький частный бизнес.
Ну, типа того,
ну, например, или могут уехать в другой город, но что ты сделаешь, если нет дома? Я даже вот сейчас, когда мы говорим, я вспомнил фильм «Отрочество» Линклейтера и подумал, что один из главных вот этих моментов какого-то дискомфорта, который испытывает зритель, связан с тем, что герои меняют дома, потому что там родители развелись, мать с детьми должна переезжать, она то может себе позволить такой-то дом, то не может, и вот постоянно вот эта смена жилья, она приводит к вот этому постоянному внутреннему какой-то ощущению зыбкости.
Ну, это, кстати, очень классная метафора вообще, дом и внутреннее его убранство, и порядок, царящий в доме, и как бы порядок, царящий в душе, потому что для Джорджа Бейли спусковым крючком перед, собственно, последней вещью, которая происходит с ним, после которой он надевает там шарф, как-то закутывается неловко в одежду, идет на мост, чтобы прыгать зимой, да, как бы в канун Рождества, тоже в воду, становится то, что у перил, да, на лестнице, вот в этом их старом особняке, про который ты говорил, а все время отваливается набалдашник. Uh-huh. И когда он в очередной раз спускается по лестнице и хватается за этот набалдашник, и он остается у него в руке, вот это становится последней каплей. Разваливающийся дом, ты не можешь позволить себе место, в котором не будут отваливаться там ручки дверей, условно, да, как бы там.
Течь
в котором
крыша.
У тебя, да, там течь крыша, да, там туалет не работает там и так далее.
Не знаю, как мы все еще не подхватили пневмонию здесь. И что вообще мы здесь делаем? Неужели нельзя было найти себе жилище получше? Да почему мы вообще остались в этом вонючем сером городишке? Черт бы его побрал.
Джордж, что не так?
Все. По-твоему, это и есть счастливая жизнь? Зачем было заводить столько детей?
Пап, как пишется слово?
Спроси у своей матери.
Вот этот какой-то базовый комфорт и вот эта вот какая-то безопасность, она становится метафорой, да, вот это вот его отсутствие порядка в душе. И вот, собственно, после этого чуть не с этим набалдашником в руках, хотя, по-моему, он его ставит на место, я вот сейчас уже не помню конкретно этот момент, но вот точно после этого он идет топиться. Uh-huh. И это, конечно, важная, интересная мысль, до которой я не доходил раньше. Но сам этот дом является таким же героем, да, ну, как-то одним из персонажей, действующих лиц, по сути, в этой истории. Потому что возле этого дома они со своей будущей женой загадывают желание, да, там бросая камни в окна этого дома, который потом купят, в котором будут жить, который будут бесконечно латать.
Они сами же разбивают стекла в доме, да, в котором потом, да, будут жить. Да, это тоже, да, мне кажется, метафора, над которой стоит подумать, наверное.
Там интересно, потому что Бейли говорит, какое желание он загадал. Он загадывает, ну или, по крайней мере, мы почему-то его слышим, может быть, это внутренний голос, опять же, я сейчас не очень четко помню этот момент, или он его даже рассказывает этой вот Мэри, девушке, на которой в итоге женится. Он хочет никогда в этот город не возвращаться, путешествовать, да, добиться чего-то большего.
Он говорит, и в этот момент,
да, 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 и в этот момент бросает камень в окно. Если попаду, значит, желание сбудется. Но на самом деле, можно ли добиться больших целей, если ты все время плохо отзываешься о месте, в котором ты родился, да, если ты отрываешься, как бы отрицаешь свои вот эти вот корни, если ты, по сути, убиваешь свой собственный какой-то уют и свое «я» разрушаешь, мне кажется, вот в этом может состоять метафора, что для того, чтобы... То есть он желает успеха, и ради этого успеха он готов бросить камень, по сути, в себя, да, как бы в свое благополучие, в свое окружение.
Плюнуть,
да,
в колодец.
Плюнуть в колодец, да.
Спорим, я докину булыжник до окон развалюхи.
Не надо. Мне нравится этот дом.
Если попаду в окно, сбудется мое желание. Сейчас будет хороший бросок.
Ну зачем? В нем столько романтики в этом старинном доме. Мне бы хотелось в таком жить.
Жить в таком? Да ни за что. Смотри, как я попаду.
Что ты загадал, Джордж?
Я даже не одно загадал, а целую кучу. Мэри, я знаю, что буду делать завтра, я знаю, что будет потом, в следующем году и на следующий год. Я стряхну пыль этого ненавистного городка со своих ног и увижу мир. Италия, Греция, Парфенон, Колизей. Потом я собираюсь в колледж, а после него буду строить дома. Аэродромы, небоскребы, 100 этажей в высоту. Буду строить мосты, целую милю длиной.
Ты что, тоже решила бросить? Неплохо.
И, наверное, вот такой ценой успех не достигается. Может быть, про это нам еще тоже хочет сказать фильм. Опять же, я не люблю эту риторику, да? То есть вот мы сейчас дошли до мысли, где родился, там и пригодился. Мне кажется, что эта мысль скорее лишает человека крыльев. Да, смешно, опять же, что там есть метафора обретения крыльев ангелом, да, вот этим. Мне так как раз кажется, что мысль, что ты должен жить, совершать маленькие дела и жить в том месте, где ты родился, просто стараться быть хорошим человеком, и когда-нибудь тебе за это воздастся, опять же, очень христианская мысль, да, Царствие Божие после смерти. То есть в жизни надо пострадать, не роптать, да, и как бы... А Бейли ропщет, да, и поэтому и ропщет настолько сильно, с одной стороны, он сам, с другой стороны, так сильно за него молятся окружающие его люди, что Бог обращает на него внимание. Но
это, конечно, образ Иова.
Это да, это похоже на Иова, но я хотел сейчас даже еще чуть шагнуть вперед и сказать про то, что тогда, в 46-м году, и даже сейчас для большинства населения, наверное, очевидно, и, наверное, это их греет, что где-то там есть Бог, он может обратить на тебя внимание. Но я, например, будучи атеистом, не уверен в том, что мне за что-то воздастся. И я придерживаюсь других взглядов, да, как бы на эту жизнь. И мне кажется, что, например, если скакнуть еще на несколько лет вперед, там, ну, в смысле десятилетий, и вспомнить, например, фильм «С меня хватит», да, где Майкл Дуглас по раскаленному Лос-Анджелесу ходит и в какой-то момент сначала отжимает винтовку, потом грабит оружейный магазин, потом все разносит вообще вокруг себя из базуки. Там в Макдональдсе там эта вот знаменитая сцена, когда он говорит, типа, я хочу завтрак, обслужите меня, и начинает из автомата стрелять.
С другой стороны, это тоже Джордж Бейли. И весь этот мотив, нет, это тоже вот... оттуда же выписано, потому так... что это люди, которым надоело, достало, и они... начинают
но я к тому, может быть, но просто конкретно вот герой Майкла Дугласа и герой Джорджа Бейли — это один и тот же человек. Просто в 46-м году ты еще верил, что там где-то есть Бог, и где-то есть ангелы, пусть даже второго сорта, которые придут к тебе, спустятся и что-то для тебя сделают. А, например, уже в 80-е и 90-е это уже было не так очевидно человеку.
Ну, подожди, ведь ангел, когда он общается, он, кстати, называет себя, по-моему... Кларенс,
да, его имя Кларенс.
Кларенс,
да.
То есть как бы чистота,
очищение. Очищение, да.
Да, так вот, он на самом деле пытается кое-что прояснить для героя, и он опирается не столько на какие-то заповеди или религиозные тексты, сколько он пытается объяснить Бейли, что его взгляд на собственную жизнь несколько близорук. Ему кажется, что он ничего не достиг, ничего не добился, но можно наглядно убедиться в том, что сделал-то он как раз много. Он поменял целый город. И мне кажется, что это такая штука, которая не только христианская, она как раз наоборот, она показывать человеку, что вот, посмотри, это то, что ты реально сделал. Угу. Тебе кажется, что не сделал ничего, но ты просто неправильно оцениваешь свою жизнь.
Странно, не правда ли? Как жизнь одного человека тесно переплетается с жизнями других людей. Когда кто-то выбывает, он оставляет на своем месте ужасную дыру.
Тогда получается, что мы, сначала сделав отход там где-то в 80-е, в 90-е к какому-то, ну, в смысле, поворот к какому-то атеизму и герою Майкла Дугласа, вернулись к некой осознанности. Сегодня же как бы модно, да, вот это вот понятие осознанность. Смотреть на все окружающее тебя, глубоко это чувствовать, понимать, чувствовать каждое воздействие на окружающий мир, и, по сути, Кларенс-то проясняет для героя вот это, да, по сути, он его обучает эмпатии, да, ну, то есть он его обучает, опять же, как бы вещам, которые сейчас очень модно обсуждать, модно говорить про то, как на тебя повлияли родители, друзья, там, работодатели и так далее, и быть благодарным за все, быть благодарным. На самом деле, тот дар, который он ему вручает, да, ну, как бы ангел вручает герою этого фильма, это умение, несмотря на ни на какую жизнь, ну, то есть несмотря на любые тяготы, находить в своей жизни вещи, за которые ты можешь быть благодарен. Это на самом деле очень психоаналитическая, психотерапевтическая вещь. Про это тоже сейчас снимаются фильмы. Ну, то есть буквально пару дней назад я закончил смотреть 4-й сезон мультика «Большой рот». На Netflix есть такой мультфильм про половое созревание. И там все травмы, да, там психотравмы всякие, там детские, подростковые, они визуализированы в виде такого кукольного театра некого. Ну, то есть там есть у всего, у стыда, у депрессии, у тревожности есть как бы свое воплощение. Там есть комар тревожности, там кошка депрессии, да, там и так далее.
Похоже, вот их... на пиксаровскую головоломку по описанию.
Да, но вот она такая попошлее, 18+, сильно 18+. То есть там прям как бы много шуток на ниже пояса. И там всех в итоге вот в конце четвертого сезона побеждает благожаб, как у нас его перевели, Гретти Тодд, да, ну то есть жаба благодарности. Потому что благодарность, по сути, является главным инструментом, который позволяет победить всю депрессию, тревожность, стыд и все остальное. До этой мысли Америка заново доходила последние там, ну вот те самые там 60-70 лет, а там она была уже сформулирована и показана зримо, да, то есть там никто не говорил Джорджу вслух, да, что ты попробуй благодарность испытать вообще за то, что ему просто показали. И он испытал эту благодарность. Он в конце возвращается в свою собственную реальность, приходит домой, его начинают окружать его друзья и люди, и говорят, мы внесли за тебя залог, а вот тебе еще выигрыш там, в смысле, вот тебе дивиденды с акций, которые ты мне когда-то сказал купить. Там, конечно, хэппи-энд.
Это,
там,
конечно, прям... очень американский финал, потому что очень вот, если бы он финал. С этой благодарностью сел в тюрьму и еще отзвонил бы вот этот
это
чужой
срок.
Это
был бы Сэм Пекинпа тогда, наверное. А вот так это получился как бы Фрэнк Капра, да, и...
Почему? Это была бы по Стивену Кингу. Побег из...
А, из Шоушенка, да.
Да, он бы сел за чужое преступление. Да.
Сел, но тогда бы он, наверное, все равно вышел. Он бы, наверное, вышел, причем уже как бы человеком, который полностью бы уже сознавал на контрасте, что он жил, прожил неплохую жизнь, да, может быть, не замечательную, но хорошую. Наверное, вот так. Не знаю. Это интересный был бы финал.
На самом деле, я вот сейчас, когда обсуждали, что вот где родился, там и пригодился, что вот это такая оправдывающая штука, которая говорит о том, что не обязательно никуда ехать. Настоящий путешественник никогда не покидает собственного двора, как говорят китайцы. Я вспомнил, что как-то раз меня поразило, я приехал в Питтсбург, и меня в аэропорту встречал лимузин, ну такой почти практически лимузин, огромная какая-то машина, и там... сидела таксистка, мы с ней разговорились. И, помимо прочего, она мне, пока меня везла, она сказала, что она никогда в жизни не уезжала из Питтсбурга. Я видел по ней, что она хорошо зарабатывает. Любой нормальный человек у нас, естественно, воспользовался бы этим для того, чтобы, ну, хотя бы попутешествовать. Она ни разу не уезжала из Питтсбурга в свои там, ну, сколько ей было, лет 35-40. Мне кажется, это какая-то очень, наверное, американская черта, привязанность вот к своему комьюнити, к какому-то своему ареалу. И многие американцы действительно, они не то чтобы не уезжают, они даже не горят желанием уезжать. Она меня спросила, а зачем мне куда-то ехать? У меня есть все, что мне нужно. И вот это потрясающе. Вещь, мне кажется, она в этом фильме тоже каким-то образом проговаривается, возможно, даже на уровне какого-то архетипа впитывается в сознание детей, которые растут на этом фильме. Потому что у нас такого нет, мне кажется.
Может быть, но надо признать, я в какой-то момент сталкивался со статистикой там, количества загранпаспортов у американцев, позволяющих им путешествовать документов, потому что National ID у них, ну, в смысле, национальный документ, это не паспорт, это там карточка соцстрахования или что-то такое. А для путешествий нужен именно там паспорт. И я когда увидел статистику в сравнении, я сейчас не буду врать, я не помню цифр, то, может быть, там процент был и не ниже, чем у нас, да, как бы людей без загранпаспортов, но он точно был сильно меньше, чем я себе представлял, потому что мне представлялось, что как бы зажиточное общество, оно должно стараться как бы вот, ну, если стремиться именно к расширению какого-то кругозора, но нет. Судя по всему, никогда не переезжают и не покидают своих родных мест такое огромное количество американцев. То есть вот если вы сейчас задумаете любое число и потом сравните с реальной статистикой, я вас уверяю, что вы ошибетесь, да, потому что очень-очень оседлый на самом деле образ жизни
а
они ведут.
А чего тут говорить? У них сколько сюжетов, когда человек отправляется в какой-то соседний штат, и там показано, что это такое прям крутое путешествие. Он по ровной дороге на машине
Да, на машине
там,
или тракторе, да, в некоторых случаях. Ну да, это бывает.
Газонокосилки, как у Дэвида Линча. Но просто для нас это, конечно, совершенно дико, потому что мы привыкли, например, летать. Для них многие люди никогда в жизни не летали на самолете, им некуда особенно летать. А если надо куда-то поехать, они едут на машине.
Но это, кстати, может быть тоже к разговору о частной собственности, потому что все-таки оседлость возникает, когда ты понимаешь, что в месте, где ты живешь, тебе гарантированы какие-то права, свободы, какая-то преемственность. Ты хочешь передать свой бизнес своим детям, да, условно. У нас, конечно, мобильность иногда является вынужденной и форсированной государством, потому что у нас целыми стройотрядами сами могли тебя отправлять в Мурманск или в Находку, да, или, например, просто брать из в нигде, да, просто посреди тайги начинать строить какой-то город и туда согнать, ну, я не знаю, там, 1060 человек. Государство как ГУЛАГ, ну, такой чуть немножко с большими благами, но, в общем, ГУЛАГ, да, как бы оно, конечно, нас приучило к большей мобильности, мне кажется, чем американское общество, где ты, как бы, если уж купил дом, то, наверное, он еще лет 200 на этом месте простоит. Ну, как, по крайней мере, так казалось, да, по крайней мере, так казалось все последние, там, лет, опять же, там, 60 или 70.
Но пока я не думаю, начались деривативы и все остальное.
Ну, да, пока вот эти вот все ипотечные кризисы не начали случаться, пока просто не приключился 2020 год, наверное, который там многие поменял стереотипы восприятия. Но, в принципе, идея какого-то служения, она является удобной для того, чтобы, ну, скажем так, для того, чтобы готовить человека к некоему социалистическому раю и обществу всеобщего благоденствия, но и американская она тоже нуждается. Видишь, как бы, как много мы сразу находим смыслов в рождественской сказке, да, по сути. То есть она, ее можно трактовать и как «Незнайку на Луне» по-своему, и как книгу Иова, да, и при этом она остается абсолютно понятной любому сейчас жителю Небраски, там, Висконсина, я не знаю, назовите любой штат, который никогда границ своего штата не покидал. А таких много.
Я думаю, что именно поэтому она и остается столько десятилетий актуальной. Хотя, на самом деле, мне, конечно, странно, что она вышла... Вот ты говоришь, что тебе кажется странным с точки зрения драматургии, что она вышла так рано, а мне кажется, что с точки зрения сюжета странно, что она вышла так поздно, потому что, допустим, в 30-е годы, во времена Великой депрессии, логично было бы рассказывать историю человеку, который пусть живет бедно, но гордо и счастливо. 46-й год — это год, когда Америка победила в войне, очень круто обогатившись на этом. Это начало большого расцвета, когда стало понятно, что женщине не надо больше работать, и появились вот эти...
Ну, женщине, наверное,
хозяйки.
Попозже стало, да, не надо работать. Хотя
но
уже
это
тогда
началось,
это началось,
вот как
да.
Раз тогда, потому что как раз закончилась война. И кажется, что это совсем не актуальный сюжет.
Но, с другой стороны, это же и год, когда социалистическая идея по-своему обрела какой-то триумф, потому что тогда все равно было понятно, что войну выиграла как минимум коалиция стран, то есть даже американцу было понятно. Тогда казалось, что вот сейчас все люди, взявшись за руки, да, как бы там встанут, как на всех вот этих вот эмблемах фестивалей студенческой молодежи, люди будут держаться за руки, да, как бы и сквозь континенты просто этот шар огибать, да, и мне кажется, что вот поэтому еще стал возможен этот фильм, потому что стало казаться, что сейчас мы все простые работящие люди, работающие на своих маленьких работах, живущие в своих каких-то вот маленьких городах, возьмем, объединимся, скинем неких узурпаторов, условных узурпаторов, да, это же всегда очень удобно назначить врагом какого-то там работодателя, да, там какое-то правительство, да, там условное и так далее. Ну, я уж не говорю о том, что в те годы в кабинете Рузвельта было очень много ставленников и, ну, не шпионов, а как это называлось, ну, как бы агентов влияния, скажем так, да, в университетах в американских после войны их стало много. И мне кажется, что сама резистентность, да, какая-то, сам иммунитет американский к подобным каким-то вещам, к подобным конструктам, да, пропагандистским, он тогда был минимальным. Тогда, в принципе, всему миру, наверное, казалось, что если быть бедным, но гордым человеком и просто работать на какой-то работе, то мы построим общество всеобщего благоденствия.
Но
да?
Все-таки большой денежный куш он получает в награду. И, конечно,
Вот это американский финал уже, конечно, потому что надо понимать, что там нету ни одной случайной реплики, и даже там телефонный разговор какой-то коротенький в момент которого он целует свою будущую жену, целуется словами, между прочим, «Я не хочу жениться, я никогда не женюсь, и на тебе, и на ком-то еще, я уеду отсюда», и целует эту женщину. А в этот момент из трубки, по которой они разговаривали, его друг кричит: «Вкладывайте все в акции там компании, которая производит пластик из сои, я вам говорю, отвечаю, 100% куш», и потом как бы эти деньги им, собственно, и возвращаются. Ну, там какой-то процент от этого, от этой сделки, которую их друг провернул, их общий там одноклассник какой-то, одношкольник, однокашник. Вот это американский финал, да, ну то есть как бы что воздаяние будет в том числе и материальным.
Если бы ты писал сценарий, ну, то есть, допустим, тебе принесли бы на редактуру этот сценарий, ты бы сказал бы, наверное, что давайте сделаем другой финал. Какой бы ты финал предложил?
Я не уверен, кстати, что я бы сделал другой финал, ну, то есть он внутренне логичен, он вытекает
из истории.
Например,
можно было бы разоблачить Поттера, допустим, чтобы его посадили за его махинации, а Джеймс Стюарт так и остался бы бедным, но гордым. А тут он как бы с лихвой...
не знаю, я бы, наверное, сделал все-таки в конце меньше денег и меньше гостей, и условно человек бы вернулся домой, поцеловал жену, детей, провел бы с ними прекраснейший рождественский вечер, ужин, уложил бы их спать, а потом бы просто сидел в своей комнате и смотрел в никуда, и свет был бы только на его глазах, и мы понимали бы, что он понятия не имеет, как теперь жить дальше. То есть, условно, он вот здесь и сейчас от этого долго откупился стараниями каких-то людей, которых ему помог, но впереди еще целая жизнь. Не то чтобы страх перед будущим, но понимание того, что впереди у тебя еще одна целая замечательная жизнь, да, как бы, но она будет замечательной только в момент, когда ты еще через там 20 лет или 40 лет оглянешься назад и поймешь это. А живя ее в моменте, ты будешь также раздражаться, считать ее неудачной, эту жизнь и так далее. Я бы, наверное, оставил героя с каким-то таким осознанием, да, это, наверное, какая-то была бы из Бродского мысль, да, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной, да, ну вот есть у него такая строчка, кстати, там тоже про благодарность, это же строфа заканчивается, да, и пока мне рот не забили глиной, из него изливаться будет лишь благодарность, что-то такое. Но вот понимание того, что впереди еще какая-то целая жизнь, ее все еще нужно жить, мне его вот такого какого-то намека на это в фильме не хватает. Может быть, я неправильно считываю какие-то метафоры, может быть, там что-то заложено в каком-нибудь хорале, который они поют, я, честно говоря, настолько глубоко не вчитывался, ну, в смысле, я его не деконструировал никогда, этот фильм там не разбирал, я останавливал
то
там...
То есть ты можешь пока еще смотреть фильмы, не редактируя их мысленно?
Ну, фильмы, да, с сериалами сложнее, я просто меньше занимаюсь полнометражным кино, я его, ну, я хуже это все умею, я меньше это люблю, я больше люблю сериалы, сериалы я смотрю запойно, и вот там я, конечно, постоянно ставлю на паузу, перематываю, пересматриваю какие-то куски, или просто, досмотрев сезон до конца, урывками сажусь и пересматриваю его в один присест, например, да, как бы там за день, чтобы понять, как это работает, как роман именно, как книга, да, там написанная, вот прочитанная от корки до корки. Сериалы я уже, наверное, не могу смотреть, фильмы пока еще могу, то есть это пока еще все-таки развлечение, отдых и какое-то времяпрепровождение, ну, таймкиллинг, да, ну, то есть убийство времени, в принципе.
Слушай, ну, давай тогда вот представим такую ситуацию, чисто гипотетическую, я понимаю, что это, наверное, может не сработать, но тем не менее, вот мы знаем, что недавно совсем министр культуры у нас, Ольга Любимова, объявила, что будет у нас в ближайшее время сформирован некий новый конкурс для господдержки. Конкурс с социально значимыми темами. Угу. Совершенно очевидно, что такой сюжет, как «Эта замечательная жизнь», вполне тянет на социально значимую тему. Представим себе, что ты бы решил сделать такой российский ремейк этой истории и выйти на питчинг. Что бы ты менял? Каким бы был этот фильм? Кто бы был главный герой? Кто бы был главный злодей? Как бы все заканчивалось в нашей ситуации?
Mm-hmm. Любопытно. То есть мы оставляем, допустим, ход с тем, что человеку показывают жизнь, какой бы она была без него, да, например.
Начнем с того, что человек в кризисе хочет покончить с собой.
Но вот мне кажется, и мы даже обсуждали эту тему с моим хорошим приятелем и, в общем, с человеком, чьё творчество мне нравится, с Олегом Асадуллиным, режиссером, да, что у нас практически нету в России фильмов, рассказов, да, в широком смысле, на телеке каких-то новелл историй, про людей, занимающихся выживанием. У нас на самом деле полстраны, а то и больше, не живет жизнью, которую они заслуживают, да, не живет жизнью, которой они хотели бы жить. Они занимаются выживанием, по сути, да, и большая часть малых бизнесов у нас — это не про зарабатывание денег, да, даже если у тебя есть какой-нибудь киоск где-то в пригороде какого-нибудь Екатеринбурга, да, ты, наверное, живешь чуть лучше, чем люди, которые тебя окружают, но при этом ты не являешься капиталистом, да, то есть ты не реализуешь никакую там американскую мечту, у тебя с этой стороны с тебя дерут три шкуры налоговая, тебе впаивают камеральные проверки, здесь у тебя санинспекция какая-нибудь или там пожарка, а еще с другой стороны у тебя куча каких-то там недооплаченных кредитов, поборы с детей в школах, да, как бы всякие там и все остальное. И вот такого героя сейчас, как мне кажется, страшно не хватает российскому и кино, и, как мне кажется, как раз это не чернуха, а это жизнь и есть.
Ну, то есть,
и
кто бы он был?
Я не знаю, например, всего. Он, давай не будем уходить далеко, давай возьмем такой бизнес, как микрозаймы, потому что, если ты приезжаешь в любой провинциальный город, у тебя половина вывесок это, ну, половина, ладно, это аптеки, потому что там в основном живут пенсионеры. Еще где-то 25% это алкомаркет, и еще 25% это микрозаймы, да, сейчас.
Мне кажется, что это какая-то криминальная сфера, нет?
Тем интереснее. Давайте расскажем историю, там, я не знаю, какого-нибудь современного держателя такого бизнеса, который хочет все делать по-честному. Давайте, в принципе,
сказка.
Это сказка. Это сразу, разумеется, как бы будет такая штука, которая будет резонировать, ну, мне кажется, на всех уровнях, потому что его будут понимать и, наверное, немножко осуждать люди, которые брали займы, и люди, которые давали займы. То есть все как бы его будут видеть со своей колокольни, и те, кто брали займы, будут его любить за то, что он честный, а те, кто давали займы, будут смотреть, как он сейчас прогорит, и будут там сладострастно потирать ручки, следить за тем, потому что честно же у нас ничего делать нельзя, да, как бы, а вот человек у нас по-честному выходит в какой-то бизнес. И вот если навалить на человека в моменте все, так же, как это произошло здесь, потому что здесь в один день совпало, что твой сотрудник забывает на почте пакет с деньгами, этот пакет, по этому пакету приделывают ноги, причем, да, тот же самый Поттер, как мы потом выясним, но это даже не важно сейчас. В этот же день у тебя там у дочки дифтерия или там что-то еще, я не помню, чем она там у нас заболевала. На рождественский ужин у тебя, по-моему, там нету индейки, потому что нету денег, как бы, и так далее ее купить. И дом разваливается. Ну, все, что мы, как бы, перечислили, тебя сейчас чуть не забирают в тюрьму.
Ну, практически забирают.
Практически забирают, да. И вот если показать жизнь любого россиянина, спрессовав ее, ну, как любого большого процента населения, к сожалению, нашей страны, спрессовав ее в один день, что сегодня у тебя совпал платеж по кредиту.
Мне кажется, это даже не сказочное предположение.
Это даже не сказочное предположение, да, потому что да. И здесь же тебе как бы там впаяли какую-нибудь проверку за тобою, у тебя у двери стоят какие-то приставы, при этом ребенок потерял телефон, на который ты очень долго копил, или там хулиганы
он
забрали,
кредите,
там, и тогда
телефон.
В кредите еще этот телефон. То есть как бы вот эти вот все вещи, то это, конечно, может человека доконать, но выходом из этого, наверное, был бы не показ человеку. Но если как бы делать это все совсем по-русски, я бы, наверное, скорее, если и делал историю про ангелов, то, наверное, я бы показал человеку, что стало бы с его жизнью, если бы сбылись все его мечты, которые он мечтал. Потому что у нас у всех есть странное убеждение, убежденность, что вещи, которые мы себе воображали, будучи маленькими или там стоя на каких-то вот этих вот самых поворотных точках нашей жизни, что они были бы блистательными, что они были бы радужными, да, как бы эти перспективы. Я думал, что я буду... Ну, я более-менее и думал, что я буду писателем, но, допустим, я думал, что я буду жить где-нибудь у моря, да, ну, в широком смысле у моря, не знаю где, а на Гавайях.
Охотского, например.
Нет, на Гавайях, давай возьмем теплое какое-нибудь море или там в Таиланде, например, что я буду фрилансером каким-то и жить в Таиланде. Я бы показал человеку в ситуации отчаяния, что если бы он прожил не эту жизнь, внутри которой на него все навалилось, а жизнь, которую он себе воображал, это тоже была бы тяжелая жизнь. На самом деле, ни одна жизнь не является легкой. Да, наверное, деньги...
Довольно мрачная история. Такая.
Ну, зато она, мне кажется, может утешить, потому что это более понятная, мне кажется, была бы в России мысль, что богатые тоже плачут, да, наверное, да, деньги искупают там какие-то грехи и позволяют какое-то более безбедное существование вести, да, наверное, какая-то мобильность, она скорее полезна, чем вредна, да, если ты поездил по миру, ты, наверное, лучше понимаешь там мотивы каких-то людей, из мотивы даже своего собственного окружения лучше, потому что просто увидел большее количество людей и большее количество мотивов, да, как бы движущих их жизнью, услышал от них же самих или просто понаблюдал. Но любая жизнь будет тяжелой, любая жизнь будет длинной, да, и как бы и чем бы ты ни занимался, надо просто не роптать, просто берешь и делаешь, да, как вот есть такой мем с котиком, да, когда там такой черный котик такой с выпученными абсолютно вытаращенными глазами, лапки вот так вот делает в одну в другую сторону, говорит, просто берешь и делаешь, и вот на самом деле вот эта мысль, как мне кажется, была бы более утешительный для большинства россиян, что по большому счету счастья-то нигде нету. Даже дело не в том, что его нигде нету. Оно везде заключается в довольно простых мелочах. В возможности прийти домой, да, как бы если у тебя есть какой-то дом. В возможности обнять близкого тебе человека, пожаловаться ему на что-нибудь, а он тебе пожалуется в ответ. Это и есть наша терапия. То есть вот сейчас она бы, мне кажется, для России, для страны была бы такой. Такая мысль, мне кажется, не подрезает человеку крылья. Она все еще оставляет перед ним какую-то возможность, за ним какую-то возможность прожить другую жизнь, но она просто сообщает с моей точки зрения, важную штуку, что в любой жизни невозможно будет просто сесть, сложить лапки, да, как бы открыть рот, и туда будут вареники залетать. Ну, то есть, кем бы... То есть, даже если тебе кажется, что ты свернул не туда, даже поворот туда все равно был бы трудным, да, и все равно он бы приводил бы тебя в точку, где не было бы никаких радуг, не было бы никаких... И вот если какой-нибудь ангел сможет хотя бы одному россиянину, сможет эту мысль донести, то мне кажется, что он получит свои крылья. Может быть, не очень белые и не очень длинные, да, как бы, как и все вообще на самом деле в жизни. Все, что в итоге получается, оно не совсем такое, как ты себе это воображал. Но в этом и есть кайф на самом деле, в этом и есть мудрость некая, да, как бы в принятии всего, что тебя окружает, в умении испытывать благодарность. У нас же люди часто неблагодарны, злые, фрустрированы не потому, что они не видят света, не видят перспектив, а они прекрасно понимают плюсы и минусы своего положения. Просто им кажется, что какой-то другой человек, условно я, сидящий сейчас в студии, да, там, в какой-то чуть более дорогой одежде, что они живут какой-то более простой жизнью. Нет, у них тоже внутри конфликты, да, как бы, и надо лечить наших людей лечить от зависти скорее, да, вот чего в Америке, вот в этом фильме, по крайней мере, да, в этой замечательной жизни нет, там нет зависти, Бейли никому не завидует, он скорее свою жизнь не любит, а у нас народ распаляет себя, и я распаляю себя.
Допустим, герой войны не он, а мог бы.
Все равно в этом нет злобного брюзжания, которое я часто слышу от своих знакомых или родственников, как бы у нас в стране. У нас люди все время смотрят куда-то, и им почему-то кажется, что там лучше, да, и вот у Бейли вот этого нет, он скорее смотрит на себя и понимает, что это не так хорошо, как могло бы быть.
Слушай, ну вот если мы возьмем, допустим, сериал «Звоните Ди Каприо», на котором ты работал, там же вот этот момент зависти между
братьями, да.
Между двумя братьями, он очень сильный, и мы видим, что когда брат-неудачник становится как бы удачливым в профессии, мы не чувствуем, что это плохо.
Но он занимается самоедством, он чуть не уничтожает себя на самом деле. Нет, это вот это, кстати, интересная параллель, и мы действительно во многом этот сериал, это Крыжовников, ну, в смысле Андрей Першин, принес эту мысль. Его изначально, ему хотелось делать эту историю про зависть. У него короткометражка, его гениальная абсолютно, про актера, про Трибунцева, который приходит на пробу, да, она тоже про это.
Кастинг, по-моему,
Нет, она называется, господи, «Проклятие» она называется, потому что, это проклятие, собственно, профессии, наверное, всей. Она же про это, да, про то, что человек сидит, и его переполняет на самом деле ненависть вот к этим людям, да, проводящим этот кастинг, вот, и как бы и зависть к тем, кому они в итоге эту роль дадут. Он несколько раз взрывается в течение этой короткометражки. Это очень русский персонаж, и Лев у нас, «Звоните Ди Каприо», ну, в смысле, вот завидующий брат как раз, это тоже очень русский персонаж. Мы сейчас вышли на этот разговор, мы разговоры именно о зависти как о части какого-то кода, да, даже, может быть, генетического где-то в каком-то месте. А мы очень много ввели, да, таких разговоров как раз, когда над сериалом работали. И удивительно, но сейчас я опять пришел к тому же. Ну, то есть вот сейчас в режиме какого-то свободного питча, попытки размять эту историю, да, как-то я опять вышел на то, что зависть губительна. Она разрушает. В нашей стране любую терапию, мне кажется, нужно начинать с этого, да, с того, чтобы научиться просто, как хотя бы как Бейли, смотреть только на свою жизнь, не смотреть по сторонам. И вот тогда ты начнешь в ней подмечать больше плюсов, наверное, и больше минусов, а главное — находить ресурс для того, чтобы минусы исправлять, а на плюсах концентрироваться, потому что зависть и оглядка на самом деле очень разрушает личность. Ну, как мне кажется. Я не знаю, у меня нет специального никакого психоаналитического, психиатрического образования, но мне кажется, что ресурсов на то, чтобы смотреть на кого-то и грозить ему вслед и говорить: вот, пошла проститутка, да, там, это отнимает очень много сил, это отнимает очень много энергии, причем как бы твоя энергия, твои ресурсы, твои силы, они в виде какой-то черноты изливаются вовне. Давай ты это оставишь в себе, оно там перекипит и, может быть, станет менее черным и, может быть, станет более питающим тебя, да, ну, вот, мне кажется, про это должна была бы быть история уровня замечательной жизни в России.
Если говорить, там, вернуться к идее того, каким должен быть финал для того, чтобы, с одной стороны, тебе было не стыдно за него, с другой стороны, чтобы люди поверили, и в то же время, чтобы это приняли. Вот ты же сейчас довольно много работаешь и работаешь над сериалами для стриминга. Есть ли определенная какая-то закономерность в том, каких финалов от тебя хотят, и какие вообще как бы конвертируемые?
Слушай, ну тут нет никакого, нет большой разницы между финалами сериалов для там онлайн-кинотеатров, да, или там сериалов для телевизора. Все равно, конечно, все хотят, чтобы добро победило, а зло было повержено. Но это в широком смысле такой хэппи-энд. Ожидаем, он архетипичен, он исходит из самой природы сказок, из самой природы сознания какого-то, да, человеческого. Мы все равно все хотим в конечном итоге пилюлю. Да, мы хотим какое-то самоуспокоение, мы хотим какую-то синюю таблетку. Да,
то есть никак «Звоните Ди Каприо».
Никак «Звоните Ди Каприо». Это один из самых нетипичных финалов на российском ТВ. И за это, в том числе, я люблю эту историю. Я страшно горд, что я был частью этой команды сценарной, этого райтрума. Я туда просто как в семью приходил там, в течение полутора лет, или сколько мы работали над сценарием. И мне кажется, что в таких финалах на самом деле ничего стыдного нет. Ты поди напиши хэппи-энд такой, чтобы он не был приторным, чтобы от него не хотелось плеваться, да, и при этом, чтобы он как-то оставлял людей с каким-то чувством, вот чтобы он обладал тем самым терапевтическим эффектом. Мне кажется, что хороший финал — это пилюля просто не синяя и не красная, да, то есть условно вот, ну, я использую метафоры красной-синей таблетки, как в «Матрице», да, как бы синяя — это сладостный сон, да, когда ты снова возвращаешься в матрицу, как будто ничего не было, и дальше живешь свою жизнь, не зная о том, что эта жизнь иллюзорна, и что на самом деле мир не таков. И красная, которая полностью срывает все покровы и оставляет тебя голого в сточной канаве наедине с какими-то роботами, да, как бы, которые пытаются тут же тебя убить, да, и как бы за ненужностью просто как бы смыть в канализацию, превратить в какой-то коллоид. Наверное, хороший финал — это некая зеленая таблетка, которая, не наводя на тебя снова сон, не работая там как транквилизатор или там как снотворное, да, не загоняя тебя снова в какое-то благостное неведение, все-таки приоткрыв часть завес каких-то, фиолетовая тогда должна быть, да, как совмещение красный и синий, она тебе дает силы и энергию что-то с этой жизнью теперь делать, да, ну то есть я считаю, что хороший финал — это терапевтический финал, это финал, который говорит тебе: да, чувак, у тебя не все гладко в жизни, но попробуй сделать то-то и то-то, попробуй поменять в себе такие-то черты и чуть-чуть скорректировать свое поведение в таком-то направлении, и тогда, возможно, у тебя получится некий чуть-чуть другой исход, да, ну, как бы тогда, возможно, тебе станет чуть лучше, а может быть нет, но пока не попробуешь, не поймешь. Мне кажется, что хороший финал — это вот такая какая-то штука, он может быть даже скорее тогда поэтому открытый. И, наверное, я лично люблю больше открытые финалы.
Чтобы которые... второй сезон потом делать.
Ну, в том числе, наверное, ну, конечно, нет. Все мы хотим, чтобы наши проекты жили долгой жизнью, да, и это не только вопрос финансирования, а это еще и вопрос какого-то возвращения к истории, которую ты успел полюбить, потому что, когда ты пишешь односезонную какую-то вещь, она потом все равно еще у тебя гвоздем торчит в голове там несколько лет после этого, но вернуться ты к ней уже не можешь, потому что все, история оказалась законченной, и как бы она потихоньку из тебя просто вымывается какими-то другими проектами, другими сериалами. Вот, я больше люблю открытые финалы, но их не очень любят продюсеры, ровно по этим же причинам, потому что скорее они хотят, чтобы был хэппи-энд, ну, с небольшим каким-то намеком на возможное продолжение, но чтобы она все-таки, эта история, была законченной, потому что у нас, конечно, все эти решения о продолжении или не продолжении, о продлении или не продлении, они принимаются совсем не так, как в Штатах, и очень часто сериалы, показывающие хорошие рейтинги, не получают продолжения, и наоборот, кто-то верит просто, или кто-то находится в каких-то кулуарных договоренностях, там площадка находится с продакшеном, да, как бы, поэтому решают продлить сериал, хотя он не снискал каких-то необходимых лавров. Ничего удивительного, я повторюсь, в этом мире нет, ничего необычного, да, как бы хэппи-энды все равно больше в ходу.
Вот, например, когда ты работал над «Эпидемией», вот как, то есть это же история, которая может закончиться как угодно, она может там и длиться, она
с
может
эпидемией
тоже бесконечно.
Были и сложности, и надо понимать, что на всех проектах, где я работал, я никогда не был хедрайтером, да, то есть я никогда не был человеком, за которым последнее слово, и слава богу, наверное, потому что с моими навыками я все-таки позже пришел в профессию, чем, например, Рома Кантер, который шоураннер, да, и основной сценарист эпидемии, вот, и мне просто опыта бы, может быть, не хватило это вытащить, не знаю. У меня всегда была очень спасительная, безопасная позиция, да, что я, в общем, как бы всегда это мог отдать на откуп кому-то еще, да, и как бы сказать, что мне нравится так, но ты решай сам, как ты хочешь эту историю закончить. С эпидемией проблемы с финалом были. А мы, в принципе, с первой же серии и с первых же каких-то версий пилота довольно сильно разбежались с книжкой, и чем дальше, тем больше понимали, что эпидемия не является экранизацией романа Ван Гозера на самом деле. Разница между... по книге, да, и по мотивам книги, да, вот как в титрах пишут иногда, вот это становилось все больше и больше по мотивам. И главное, мы понимали, что продолжение романа Ван Гозера, там есть вторая часть у этой книжки, она будет совсем, не то что непригодна, она совсем расходится с нашим видением того, как бы мог выглядеть второй сезон. И поэтому мы на самом деле очень долго не видели точку, к которой толкали всю эту историю. Чем дальше, тем больше становилось драфтов у каждой серии, тем больше был разлет с книжкой. Я для себя седьмой серии написал, если я не ошибаюсь, 6 или 7 драфтов. Ну и для шестой тоже, в общем-то. И потом еще Рома переписывал еще сколько-то раз. Я не знаю, сколько на самом деле, да, вместе с продюсерами, уже с режиссером. То есть там было порядка 10 драфтов, как бы, у последних серий. Этот ход с какой-то третьей силой, появляющейся из ниоткуда, да, как бы с некими всадниками апокалипсиса, он нам, конечно, достаточно рано пришел в голову. Ну, вот с условными китайцами, да, как бы, как мы их сейчас называем. И странно, что это китайцы, но уже бог с ними. К этому я вообще никакого отношения не имел. И никак на это уже не мог повлиять. Ну, в общем, с какой-то третьей силой, которая спускается откуда-то, выходит откуда-то из леса, да, там, из моря, да, там, как некое просто еще дополнительное измерение, дополнительная какая-то хтонь, она нам пришла в голову достаточно рано, но мы ее долго отметали за неудобностью, потому что другой жанр как будто был все это время, другие были как будто конфликты. Обсуждались варианты, при которых на самом деле внутри самой группы начинали люди подсходить с ума, да, ну, там, я не буду ни на кого конкретно намекать, но один из персонажей, я специально использую персонажей, чтобы не подсказывать, даже мужчина это или женщина, должен был совершать ужасные поступки, да, как бы в конце, и чуть не...
А почему ты об этом, кстати, не хочешь говорить? Поскольку, ну, как бы сериал уже есть, можно говорить о том...
Но я не знаю, в какую сторону сейчас пошел второй сезон, и ведется ли над ним работа. У меня даже настолько нету, как бы, инсайдов сейчас изнутри, как бы, Роминой группы. Я знаю, что они начинали в какой-то момент писать, но в связи со всеми пертурбациями и перестановками постоянными руководства у ТНТ премьера, да, потому что за этот год, ну, за прошедшие там полтора года, там несколько раз менялась конфигурация, да, как бы людей, стоящих за принятием решения, я сейчас даже не знаю, насколько эта работа ведется или заморожена, когда съемки, будут ли они. Наверное, после твита Стивена Кинга, да, которому понравилась
эпидемия.
И вообще Netflix. Да, и Netflix-овской сделки, наверное, как бы работа, если даже она и останавливалась, возобновиться, и я сам с большим удовольствием посмотрю второй сезон, но поскольку я сейчас занимаюсь другими вещами, я не хочу, наверное, ни создателям сейчас, если они это услышат, ничего подсказывать и напоминать про какие-то наши решения, ни себе ничего спойлерить, да, пусть это будет какой-то еще одной историей, но финал в духе фильма «Мгла» Кинговского, кстати, как раз, мне нравился больше, и мы в эту сторону ходили. То есть, условно, одного из членов семьи, который убивает всю свою семью, а потом понимает, что этого можно было не делать, скажем так, да, что вот оно, лекарство приехало как раз, да, как бы, а ты уже... У нас был такой вариант, и вот мне, наверное, из всех вариантов больше всего нравился он. Потому что, наверное, это, кстати, опять же вариант, про который я рассказал, применительно к Джорджу Бейли, да, применительно к этой замечательной жизни, в конце оставить человека перед осознанием того, что у него впереди какая-то жизнь, и ему эту жизнь теперь как-то жить со всем тем, что он сделал, со всем тем, что он понял. Я не хочу, чтобы это трактовали как страх перед будущим. Это ни в коем случае не страх. Но понимание того, что будущее будет, и оно будет каким-то, это, наверное, тема определенная, которая меня сейчас интересует, заботит и, в общем, где-то проскальзывает в каких-то вещах, над которыми я сейчас работаю. Завершается нечто, завершается какой-то этап твоей жизни. Условно, ты... народный комиссар там какого-нибудь флота и завершаешь войну, любой, то есть я сейчас просто говорю про там один из проектов, над которым работаю, и...
А тебе ни про один из них сейчас нельзя сказать?
Мне, да? я не могу, то есть я могу говорить про жанры и могу даже говорить, наверное, про какие-то ходы как раз сценарные, но я не могу называть там имен, названий и каналов, потому что, ну, это как бы часть всегда сделки. Ну, условно, ты генерал, который завершает войну, и любой сериал для телевидения, там, я не хочу сказать, там, агитационный сериал, но как бы победобесный сериал, да, как бы он бы в этот момент завершался. А мне как раз интересно посмотреть на следующий день такого человека и понять, с каким чувством человек остается после того, как он завершил большое дело, возможно, самое главное в своей жизни. А моего героя еще и после этого приходят, например, арестовывать, да, как бы и тащат на товарищеский суд. А после того, как он выиграл фактически уже войну, ну или, по крайней мере, поучаствовал в победе. Вот. И вот такие ходы и такие вещи, они сейчас меня очень сильно интересуют. Как люди, в какой момент своей биографии, да, в каких точках приходят к осознанию того, что ничего не заканчивается и нужно дальше как-то жить. Тоже опять вспоминается стих, правда, на сей раз это Саша Соколов, который, в общем, больше известен не как поэт, а как автор «Школы для дураков», но вот у него в «Между собакой и волком», во втором его романе, есть там стихотворение, написанное как бы охотником, как бы главным героем. И оно завершается строчками, сейчас я не помню точную цитату, «А еще надо ичиги беличьи шить, запасаться грибом и охотиться, потому что зима неизбежна». И вот, вот это осознание того, что нужно что-то делать, потому что дальше что-то еще будет, может быть, оно просто сейчас преследует меня. Может быть, это какой-то кризис, к которому ты приходишь в определенном возрасте, хотя мне вроде и не 25, и не 45, да, как бы принятые какие-то вот такие узловые рэперные точки. Может быть, это какая-то мысль, которая в какой-то момент тебя просто пронзает, и меня она, наверное, где-то вот пронзила, благодаря ли 2020-му или просто так совпало, и я ее пытаюсь теперь думать постоянно, да, и вот, наверное, сейчас, спасибо за этот разговор, кстати, потому что я ни разу этого пока для себя не формулировал, но я понимаю, что на какую-то вот эту тему я набрел, и, наверное, мне было бы интересно по ней как-то потоптаться и как-то ее реализовать в каких-то проектах, которые я делаю, потому что это же и про свободу воли отчасти, про силы, да, которые нужно в себе находить, про некую, опять же, благодарность, да, потому что, как бы, когда ты понимаешь, что, в общем, жизни будет, ну, то есть еще осталось как-то много, да, то как бы то ты, наверное, хочешь все-таки с позитивным настроем в это входить. А позитив равен благодарности, да, ну, как бы за все, что было.
С другой стороны, мне кажется, что вот, допустим, «Игру престолов» в течение многих сезонов как раз тащило ощущение, что зима близко.
Да, и когда она наконец-то наступила, то многие были разочарованы. Да, зима близко и зима неизбежна. И, в общем, кстати, хороший пример. И там постоянно ведутся те же самые разговоры. Интересно, читал ли Мартин Сашу Соколова? Я не думаю, но девиз...
Может быть, они вместе росли на одних
этих книжках. Да. Девиз «Дома Старков», да, «Зима близко» рифмуется с тем, о чем я пытаюсь говорить, да. То есть тебе нужно все время embrace yourself, да, как бы собраться с силами с какими-то. Где-то их еще найти, потому что ни с одним твоим свершением, на самом деле, жизнь-то не закончится. Она будет идти дальше и дальше и дальше и дальше. И ты смотришь на каких-нибудь сегодняшних 70-летних крепких стариков типа там Скорсезе или Линча, и понимаешь, что и у них впереди еще какая-то жизнь. И им тоже нужно находить для дальнейшего продолжения просто существования, для в ней какие-то смыслы или удовольствия. Кто как отвечает на этот вопрос? Кто-то просто живет жизнь полную радости, а кто-то живет жизнь полную труда. И это вот как бы и тот, и другой ответ возможны. Это же на самом деле про то, что дает тебе возможность, даже не возможность, это то, что дает тебе силы просыпаться просто по утрам. Наверное, вот я как бы сейчас пытаюсь через творчество, через вещи, которые я исследую, найти ответ на вопрос, что разным людям дает эти силы, что дает им радость жизни, смысл жизни. Ну, это, в общем, это свелось все к поискам смысла. Смысла на какую-то вот новую главу твоей биографии, которая начинается после того, как предыдущая завершилась чем-то. Хэппи-эндом или каким-то другим финалом.
Вот хочется ближе к концу поиграть еще в одну маленькую игру. Если бы из этой замечательной жизни сделать сериал. Возможно ли это?
Я думаю, это был бы хороший сериал. Трудностями был бы поиск, выбор оптики какой-то, да, и поиск каких-то персонажей, за жизнью которых было бы следить, так же интересно следить, как за жизнью главного героя. Ее точно нужно было бы превращать в какую-то ансамблевую штуку уровня той же самой большой маленькой лжи. И,
то есть каждый эпизод следовал бы за одним из героев и прослеживал бы жизнь, которую не прожил Бейли, да, например?
Нет, я скорее... Ну, то есть можно и такую структуру избрать. Я скорее про то, что расширились бы партии таксиста, например, там, да, его приятеля, который везде все время его возит и становится шафером, по сути, на их свадьбе с этой Мэри. Исполняет роль швейцара, как бы, в новокупленном доме, там, снимает с него это пальто, потом поет им под окнами. Его биографию интересно было бы проследить. Мистера Мартини, да, там, итальянца с огромной семьей, который покупает дом благодаря нашему главному герою. Аптекаря, у которого в какой-то момент погибает сын, и он вместо лекарства от какой-то простуды кладет в пилюли яд и чуть не травит своего пациента, и Джордж это замечает, и он его спасает от преступления, по сути. За жизнью Вайлет, да, как бы было бы очень интересно понаблюдать. И вот найти какую-то оптику, которая позволит с таким же скрупулезным вниманием посмотреть на жизнь людей, окружающих главного героя, вот это была бы главная сложность. То есть как это сделать так, чтобы по-прежнему Джордж оставался, ну, в смысле, вот наш вот такой вот...
А то кажется, что у всех остальных действительно жизнь — это лучше, чем у него.
Ну, и как бы мы... да, и был бы, наверное, такой соблазн куда-то уйти и сказать, что он единственный...
Военная линия, например,
ну,
там,
да,
с подвигами,
ну, да. Нет,
битвами.
Ну... Он же как бы тут как? Тут важно было бы не скатиться, опять же, в какое-то плоское изображение, да, не делать его единственным праведником, да, потому что сейчас есть же вот это вот выражение, да, что без праведника село не стоит, да, или как-то так, да, вот звучит. И вот он такой вот фигура такого праведника. Нет, интересно было бы показать каждого из людей, окружающих его, как человека, у которого бывали взлеты и падения. И как раз... Тогда острее, может быть, мы бы переживали его гнев. Мы понимали, что другим людям тоже тяжело, но они, может быть, не ропщут, да, как бы, а он ропщет, да, и чуть не кончает с собой. И можно было бы тогда сравнить его жизни с жизнями других людей, на которых он тоже повлиял, и, например, поискать ответ, что заставило всех этих людей, окружающих его, молиться в начале этого фильма. Потому что первые открывающие кадры этого фильма — это молитва. То есть нам показывают город, над которым просто вот камера, вот панораму города, над которым камера вот так вот пролетает, и в каждом доме каждый человек говорит: «Господи, помоги, пожалуйста, моему другу, брату, там, мужу, Джорджу Бейли, что-то он совсем стал плох».
Иосиф, Мария, Иисус, помогите Джорджу Бейли.
Помогите сегодня моему сыну Джорджу.
Он никогда не думает о себе, поэтому он сейчас и в беде.
Джордж хороший парень. Помоги ему.
Я так его люблю, Господи. Храни его, Боже.
Пожалуйста, Боженька, с папочкой что-то случилось. Пожалуйста, сделай так, чтобы он вернулся домой. Пусть папочка вернется домой.
Да, и вот найти, рассказать истории, которые каждого из этих людей привели к этой молитве, я не знаю, кто бы там был праведнее. Может быть, та же самая Вайлет, которая молится за него и отдает ему последние там свои какие-то деньги, накопленные на новое платье. Может быть, она была бы еще и более положительным героем. И, может быть, мы бы тогда смогли вот эту вот тему с благодарностью за жизнь, которая тебе отпущена, какой бы она ни была, проанализировать с разных углов. За Поттером интересно было бы понаблюдать. Я бы на самом деле мало что менял, я бы просто провел больше в этом во всем времени экранного, попробовал бы привнести туда больше жизни, да, как бы какого-то правдоподобия и какого-то психологизма, исследования характеров, проблем каждого из людей окружающих, вот такого вот гневливого, да, такого психотически организованного человека, как главный герой, да, потому что, ну, он псих, он психопат, да, по сути, он же как бы, то, как он реагирует на какие-то вещи, то, как он иногда смотрит в камере, там... Стюарт играет абсолютно, мне кажется, кажется, как бы дистёрб такого, да, раздёрганного, не вполне полноценного, да, как бы человека, но, то есть, не просто лузера, то есть, между ним и героем Майкла Дугласа, я повторюсь, да, как бы с меня хватит практически знак равенства. Просто у него не оказалось под рукой оружия, у него не оказалось, вокруг него был не душный и шумный Лос-Анджелес, да, как бы, а пасторальный вполне себе городок в глубинке, да, заснеженный, предрождественский. Плюс у Дугласа не было ангела за плечом, да, у этого он вдруг возник. Но посмотреть на истоки и источники чисто человеческих взаимодействий, транзакций между людьми, транзакций добра каких-то, да, то есть в эмпатии, воздаяния, ответа добром на добро, посмотреть на все эти источники, мне было бы интересно вот в таком вот мире. В мире, где один чуть не покончил с собой, но его остановило то, что все остальные в этот момент молились за него. Да? Вот на такую, вот такую вселенную поисследовать было бы интересно, потому что сейчас, как мне кажется, еще одна из проблем, и она уже, наверное, общемировая, не только российская, это какое-то глобальное истончение и усыхание вот этой вот самой эмпатии, да, и какого-то чувства взаимосвязанности, да, взаимосвязи всех со всеми, потому что мы все варимся в каких-то маленьких своих мирках, мы страшно атомизированы, мы сидим перед своими лентами в Фейсбуке, мы все живем в отдельных реальностях, иногда сгенерированных для нас алгоритмами вообще выдачи, да, и мы вообще перестали ощущать себя как деревню какую-то, то есть, несмотря на вроде бы как бы то, что ты можешь написать сообщение человеку, живущему там на другом конце земного шара, и мы вроде бы связаны стали благодаря соцсетям, на самом деле мы стали более разобщенными. А раз ты не ощущаешь себя как жителя деревни, ты не можешь быть праведником, на котором эта деревня держится. И вот поискать в новой, вот в этой, в какой-то реальности ответы на то, откуда она берется, откуда берется эмпатия, откуда берутся силы помогать другим, да, как это в итоге влияет на их жизнь, и как они потом возвращают тебе этот условный кармический долг, этот бумеранг добра, я использую даже термин из там «Елок» третьей части. Вот на это, на все было бы интересно сейчас посмотреть. Осталось ли это вообще в мире? У меня такое ощущение, что да. Но у кого-то может быть другой ответ.
Ну, кстати, вот сейчас, когда ты обо всем этом говорил, я подумал о том, что когда сценаристы писали эту замечательную жизнь, там, кстати, несколько авторов сценария, и среди соавторов сам Фрэнк Капра, не знаю, что он туда привносил, но я вспомнил библейскую историю про то, как к Лоту, который жил, я уже не помню, то ли в Содоме, то ли в Гоморре, к нему там, по-моему, кто-то пришел, то ли ангел, то ли еще кто-то, и говорит, что сейчас мы этот город уничтожим. А он говорит, ну как это... Нельзя. Ему говорят, ну давай, если ты найдешь там сколько-то праведников,
да,
то...
Да,
вот, да. И выясняется, что он единственный праведник. И как только он уходит из этого города, становится понятно, что этому городу жить больше незачем. И фактически, когда ангел ведет Бейли по городу, в котором не было этого Бейли, мы видим, что перед нами как раз тот самый Содом, который не стоит,
да,
того, чтобы существовать.
Да, любопытно. Любопытная параллель. Опять же, я об этом не думал. То есть понятно, что там библейский подтекст считывается, да, там, извините, он начинается, я говорю, с молитвы, и там потом с разговора Бога, причем такого именно как бы еврейского какого-то всесильного там и Иеговы условного, да, такого, там даже голос такой подобран, такого мудрого старца, одновременно и Деда Мороза, кстати, наверное, там, ну, в смысле Санты какого-то. Так вот, все вот, то есть понятно, что это библейский фильм, да, но интересно сравнение с Содомом, и интересно, что тогда, получается, за любым Содомом стоит человек, принимающий решения, исходя из личной выгоды. Да, то есть тогда получается, что любой Содом образуется на месте, где условному Поттеру некого противопоставить. И получается, что как город не стоит без праведника, так он и, по сути, обрекает себя на самоуничтожение, если в нем заводится вот такая вот сущность, да, если в нем заводится вот такое зло. Я не уверен, что это, кстати, сатана в этом прочтении, потому что Содом сам себя уничтожил. Там не было никакого змея, никаких... демонов там как бы ни апокрифических не жило. И получается, что люди, оставленные без нравственного ориентира, без тоже человека, живущего рядом с тобой, но который...
Бейли же встречает своих близких,
встречает,
там, знакомых,
и они ужасные. Они либо спились, да, либо там стали совсем какими-то проститутками, либо просто как бы их переполняет гнев и как бы и хамское отношение к окружающим.
То есть грех.
Грех.
Да.
Да, то есть, по сути, грех. Но вот интересно, если это Содом, и надо, может быть, перечитать в этом смысле, что это у нас. Это, ну, то есть, это понятно, что это пятикнижие какое-то, но это, наверное, не знаю, исход, левит, числа, да, или бы даже, да. Ну, в общем, можно перечитать соответствующие главы и посмотреть, что является источником греха по, ну, вот в этой истории, да, там, Содом и Гоморрой. Потому что здесь-то ответ, что это как бы узурпатор, как бы некий капитал, да, как бы некая узурпация, эксплуатация и так далее. Но я вот, например, в этом не уверен. Я уверен, что город, лишенный праведника, и без Поттера пришел бы, в общем, в довольно свинское состояние. Но не знаю, надо, вот интересно было бы посмотреть, покрутить еще эту тему тоже. Тему превращения места в Содом за счет чего? То есть как бы как быстро, да? То есть посмотреть, насколько быстро люди приходят в какое-то такое базовое состояние, да, как бы какого-то гоббсовское там или человек-человеку-волк, вот про все про это подумать. И это, кстати, выводит нас на истории в духе Повелителя мух, да, например, или какого-нибудь Лоста того же самого. Мы нашли еще одну любопытную параллель, да, ну, в смысле, остаться в живых. Насколько быстро группа, оставленная без праведника, в Лосте это, как мне кажется, происходит, когда Локком завладевает темная сущность, да, там же Лок у нас, наверное, праведник, не один там доктор Джек у нас хороший человек. Как быстро эта группа как бы оскотинивается, да, и превращается во что-то, чему уже невозможно сочувствовать, и что хочется сжечь напалмом и огнем. Вот эта тема тоже, она, как ни странно, в этой истории есть, она там недоисследована. Если бы это был сериал, то, наверное, истоки греха в этой альтернативной реальности тоже можно было бы поискать.
Ну что ж, мне кажется, что есть что почитать и пересмотреть после того, как вы нас послушали. Я очень благодарен Лёше Караулову, что он пришел. Спасибо.
Спасибо. И с Новым годом, несмотря на то, что мы закончили на такой интересной и, в общем, даже по-своему трагической ноте. Это рождественский фильм, и давайте его пересмотрим. Я точно его пересмотрю в ожидании чуда, хотя не очень знаю, как это работает и возможно ли оно. Всех благ в 2021 году, и делайте свое маленькое дело или мечтайте о большом деле. Это все, мне кажется, части одного большого целого. Мы все связаны, и какая-то жизнь у нас у всех получится, и нужно просто, наверное, внутри нее оставаться каким-то человеком. Вот так максимально общо.
С Рождеством!
Мэри!
Мэри!
Вы находитесь в Бетфорд-Фолле. Здравствуй, Бетфорд-Фолл!
С Рождеством!
С Рождеством, Джон!
С Рождеством, старый добрый кинотеатр! С Рождеством, музей! С Рождеством, самая лучшая в мире фирма Бейли!
Ну что ж, это был подкаст «Я еще не родился». Смотрите кино, слушайте нас дальше. Смотрите на сайте Лектории Достоевский, ищите наши новые выпуски. До свидания, до новых встреч.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.